познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Чем обусловлен визит в Москву бывшего госсекретаря США, влиятельного политика Мадлен Олбрайт вместе с рядом других известных политиков и политологов, которых называют мудрецами НАТО? В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжилось слушание по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Тегеране во время празднования годовщины Исламской революции вновь прошли столкновения с оппозицией. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, в Москве сегодня прошла встреча высокопоставленных российских политиков, так называемых мудрецов НАТО, советников руководства Североатлантического Союза. Цель группы экспертов, возглавляемой бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт, услышать российскую точку зрения на то, как НАТО должно развиваться в ближайшие 10 лет. За выступлениями и беседами Мадлен Олбрайт в Москве следил сегодня мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте и, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Надо сказать, что эти беседы еще продолжаются. По моим данным, сейчас Мадлен Олбрайт вполне может беседовать с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, либо эта беседа буквально только что закончилась. Но очевидно, что Мадлен Олбрайт среди этих мудрецов НАТО главная. И когда она выступала перед студентами МГИМО с утра, она говорила о том, что, конечно же, у НАТО и Москвы есть предметы для разногласий.
Значительные разногласия сейчас существуют между НАТО и Россией относительно договора об обычных вооружениях в Европе. Москва и Вашингтон пока не полностью договорились в вопросе о противоракетной обороне. И у России есть собственные идеи насчет того, как обеспечить общеевропейскую безопасность. Эти все проблемы должны быть обсуждены, и каждая из сторон должна быть выслушана и открыта для разговора. Со стороны НАТО целью этой организации является защита ее стран-членов, укрепление международной стабильности, демократии и верховенство закона. Мы считаем, что каждая страна имеет право пользоваться своими законами и суверенными правами, в том числе и правом присоединиться или не присоединяться к альянсу. НАТО держит свою дверь открытой. Для нас также неприемлема идея, что большие страны имеют сферы интересов, что дает им право доминировать над их соседями. И мы хотим в сотрудничестве со всеми, включая Россию, укреплять стабильность и безопасность в евроатлантическом сообществе и во всем мире.
Ну что же, после этого выступления Мадлен Олбрайт попросила задавать ей вопросы студентов. Ну, я постарался сойти за студента и написал на бумажке свой вопрос о том, что она думает о новой военной доктрине России, которую только что одобрил Дмитрий Медведев. Вот ее ответ.
Мы были слегка удивлены новой военной доктриной России. Я не читала весь документ, как и не видела официальный перевод, но вообще-то при всех этих разговорах о прозрачности друг для друга неожиданное появление новой военной доктрины вызвало удивление. В вопросе четко сказано, что там в доктрине НАТО названа основной военной угрозой для России. Моя реакция такова. НАТО не представляет угрозы для России. Я не знаю, сколько раз мы должны повторить это, но НАТО — это не угроза для России. НАТО не направлено против России. Когда я была госсекретарем Соединенных Штатов, я уже об этом говорила, и я помню мою встречу с президентом Борисом Ельциным. Он тогда сказал, Россия теперь обновленная, и в НАТО нет необходимости. Я ему ответила, у вас новая Россия, а у нас новая НАТО, и оно ничего не имеет против вас. И я надеюсь, что в течение этих дискуссий станет яснее, что НАТО – это созданный для самообороны альянс демократических государств, которые задались целью совместно достичь стабильности, и его враг не Россия.
Примерно то же самое Мадлен Олбрайт повторила на заседании, расширенном заседании Комитета Государственной Думы по международным делам, и журналисты, которые ее слушали, хотели бы слушать ее еще, но председатель комитета Константин Косачев попросил прессу удалиться, против чего неожиданно начал высказываться Владимир Жириновский, который тоже там был.
Пресса уйдет. Почему? Вы возражаете, что пресса была? Наши друзья из...
Владимир Вольфович,
вы переводите? Я перевожу. Вопрос.
Владимир Вольфович, у нас...
Вы против того, что пресса
ушла?
И что дальше? А мы два завтра здесь сидим. Мы выше вас по должности.
Владимир Вольфович, коллеги, спасибо большое.
Мы вас... так нельзя. Я не знаю, почему вы командуете здесь.
Ну, надо сказать, что Владимир Жириновский вышел, не дожидаясь окончания этого заседания.
Видимо, связь с Московским бюро «Радио Свобода» прервалась. Мы приносим Мы приносим извинения нашим слушателям за временную паузу в эфире.
Смотри, все с вооружением ближе к России, изучают русский язык. В штабах НАТО разрабатывается операция. Мы видим на географических картах, что это Россия. Какой язык больше всего учат натовцы? Русский язык. Почему? Готовятся к войне. Они не будут, войны не будет. Никогда не будет войны. Но можно определить направленность любой военной организации по языку. Если главный язык рабочий НАТО русский, весь блок сориентирован на борьбу с Россией.
Но в России уже есть много ученых, экспертов, которые считают, что России, во-первых, самой нужно изнутри демократизироваться и, с другой стороны, сближаться с НАТО в вопросах безопасности, совместной работы. Вот что думает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Арбатов.
Накопилось огромное взаимное недоверие за эти прошедшие годы и завал проблем, которые толком не решались, а, так сказать, обволакивались декларациями, пресс-релизами, коммюнике, пресс-конференциями всякими интересными, но на самом деле не решались. Образовался за многие годы большой завал, причем это не только речь идет о прошедшем десятилетии, это еще с конца 90-х годов. Вот. И сейчас нужно как-то начать разматывать этот клубок, и надо выяснить, за какую ниточку потянуть, чтобы начать заново выстраивать отношения. В России в долгосрочном плане для того, чтобы изменять отношения к лучшему и вести дело к тесному партнерству и даже возможной интеграции, России нужно делать то, что и в любом случае нужно делать для собственного развития. Изменить свою экономическую модель с экспортно-сырьевой на высокотехнологичную, инновационную. Другой вопрос, что как это сделать, тут мнения расходятся. Вот я считаю, и многие со мной согласны, что это можно сделать только путем демократизации политической жизни. Никаким другим способом здесь на кривой кобыле проблемы не объедешь и короткого замыкания не сделаешь. Ни государственные корпорации, ни отходы оборонки, ничего это не даст. Развитие демократической системы способно освободить энергию нашего народа, который действительно есть, и таланты. И если мы решим эту проблему, тогда совершенно естественным образом будут решаться и другие проблемы. Но это не значит, что нужно ждать, пока рак свистнет, и ничего не делать для решения конкретных вопросов.
Это было мнение Алексея Арбатова, и я скажу, что в последнее время, конечно же, при том, что в доктрине военной новой действительно НАТО названо угрозой для России, с НАТО у Москвы очень серьезно развивается сотрудничество, уже много было встреч, в мае будет новая встреча начальников штабов России и НАТО, и транзит авиационный в Афганистан, который вроде бы полгода фактически был заморожен, теперь более или менее работает. Так что явно Совету мудрецов в Москве было о чем поговорить. Александр.
Данила, благодарю вас. Я напомню, что Данила Гальперович следит сегодня за визитом и встречами в Москве между российскими политиками и так называемыми мудрецами НАТО, то есть советниками руководства Североатлантического Союза. Я также приношу еще раз нашим слушателям извинения за технические паузы и сбои в нашем эфире. Мы продолжаем программу. В Москве сейчас 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Финансовый кризис в Греции, Португалии и Испании – одна из главных тем, которую обсуждают сегодня лидеры 27 государств Евросоюза на встрече в Брюсселе. В Москве у здания посольства Узбекистана в четверг около 20 человек провели пикет в поддержку фотографа Умиды Ахмедовой, которая накануне была осуждена и одновременно амнистирована в Ташкенте. Хамовнический суд Москвы в пятницу вынесет решение по ходатайству прокуратуры о продлении сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Иране лидеры оппозиции Мехди Каруби и бывший президент Мохаммад Хатами подверглись нападению во время празднования в Тегеране 31-й годовщины Исламской революции. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в четверг впервые после второго тура выборов президента появилась перед общественностью и провела заседание кабинета министров. В штабе Тимошенко заявляют, что она готовится оспорить результаты выборов. В США из-за снежного бурана отменены сотни авиарейсов. В Вашингтоне закрыты многие правительственные учреждения. Я, как всегда, отмечу, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты Радио Свобода, видеокомментарии и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» сегодня продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. И мой первый вопрос к вам. Давайте начнем с того, что пишет американская пресса о России.
Здравствуйте, Александр. «Россия в тупиковой ситуации». Статья под таким заголовком помещена в «Нью-Йорк Таймс». Ее автор Фрейзер Кэмерон, директор независимого центра ЕС «Россия». Комментируя заявление президента Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова о необходимости сменить курс и улучшить инвестиционный климат, автор напоминает, что Владимир Путин еще 10 лет назад обещал обеспечить верховенство закона и побороть коррупцию. Но это при Путине у ЮКОСа, Shell и British Petroleum отняли активы. Это при Путине выросло количество убийств журналистов, которые остались безнаказанными. Путину нисколько не удалось поощрить инвестиции в новые отрасли промышленности, технологии и инфраструктуру, считает автор и продолжает. Сегодня для России наступил кризисный момент. Средства, накопленные на черный день, вот-вот иссякнут. Единая Россия не видит необходимости переменах, а большинство депутатов Госдумы заинтересованы скорее в личном обогащении. Что касается внешней политики, то переговоры с Евросоюзом о партнерстве зашли в тупик. Россия никак не может решить, вступать ли во Всемирную торговую организацию. У российской элиты все еще преобладает менталитет «все или ничего». Фактически между Медведевым и Путиным нет принципиальных различий, считает автор статьи и делает вывод о том, что перемены в России имеют унылые перспективы. Но общественное мнение в России испытывает все больше раздражения бездействием правительства, и в ближайшее время ситуация может стать взрывоопасной, считает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс» Фрейзер Кэмерон. Александр?
Алан, мы, конечно, можем сейчас с вами поговорить о том, что газеты пишут на какие-то международные важные темы, но все-таки мне хотелось бы немножко сменить обычный порядок вот наших бесед с корреспондентами, которые делают обзоры прессы, поскольку вы сейчас буквально находитесь сами вот в эпицентре событий. Мне хотелось бы спросить, как американская пресса комментирует невиданные снегопады, которые в эти дни обрушились на Вашингтон, и вы также можете добавить, как очевидец, что-то от себя, пожалуйста.
Значит, сегодня в «Вашингтон-Пост», Александр, есть статья обозревателя газеты Роберта Маккартни. Он просто берет и делит свой комментарий на две части. В одной он перечисляет тех, кто в результате удара снежной стихии оказался в проигрыше. Соответственно, в другой – тех, кто оказался в выигрыше. К первой категории автор относит отцов города, которые, претендуя на звание столицы мирового класса, плохо позаботились о расчистке от снега улиц, включая самые центральные улицы. Тот же самый упрек в адрес властей сопредельных штатов – Вирджинии и Мэриленд. Не на высоте оказалось и столичное метро, которое в эти дни ходит с перебоями и только по подземным участкам, не говоря уже об энергетической компании «Пепко», которая оправдывала обрушение линий электропередач большим количеством деревьев. Выигрыши же, по мнению автора комментария, оказались телевизионные предсказатели погоды. Они давали удивительно точные прогнозы, которые, возможно, сохранили многим жизни, особенно в минувшую среду. Далее следуют продуктовые магазины и кофейни. Оставаясь открытыми в дни, когда все остальное было парализовано, они получили хорошую прибыль от наплыва клиентов. Выигрыши также дух товарищества и взаимопомощи. Тех, кто остался без электричества, соседи приглашали скоротать время у них в доме. Владельцы мощных джипов вытаскивали из сугробов менее удачных автомобилистов. В одном квартале полдюжины соседей моментально лопатами расчистили путь от крыльца к дороге для женщины, которая ожидала начала родов. Об этом пишет обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Роберт Маккартни. Александр.
Спасибо, Алан. Я напомню, что корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов познакомил нас с некоторыми свежими материалами в американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева возражают против продления их подзащитным сроков содержания под арестом. Сегодня в Хамовническом суде Москвы обсуждалось соответствующее ходатайство прокуроров. Гособвинители считают, что в случае изменения меры пресечения Ходорковский и Лебедев могут скрыться или оказать давление на свидетелей. Защита называет требования гособвинителей абсурдными, потому что подсудимые без того останутся в заключении, так как они отбывают уже сроки по первому приговору суда. За процессом в Хамовническом суде следит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Для принятия решения о возможности продления ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева суд взял паузу до пятницы. На аресте настаивают гособвинители, заявляющие, что Ходорковский и Лебедев могут скрыться, оказать давление на свидетелей и всячески препятствовать осуществлению правосудия. В качестве одного из примеров такого воспрепятствования государственный обвинитель Валерий Лахтин назвал корпоративную жалобу ЮКОСа, которую Страсбургский суд назначил к рассмотрению на 4 марта 2010 года. Эта жалоба, кстати, непосредственно к Ходорковскому отношения не имеет. В ее составлении и продвижении ни он, ни его адвокаты участия не принимали. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Если эта мотивировка и имеет какое-то отношение, то абсолютно неправовое, это очевидно. Почему прокуроры об этом не стесняются говорить? Им бы скрывать, конечно, этот факт. Но коль скоро они его не скрывают, тогда я могу без всяких предположений доказать то, что задача прокуратуры состоит в том, чтобы лица, которые имеют возможность защищать свои права активно, эффективно, с представлением позиции, с представлением доказательств, они были бы лишены свободы, изолированы от внешнего мира, и чтобы они к такой эффективной защите прибегнуть не могли.
Сам Михаил Ходорковский, говоря в суде о своем отношении к ходатайству прокуроров, требующих продлить ему и Платону Лебедеву сроки содержания под стражей, заявил: «Против своего ритуального ареста я ритуально возражаю. По мнению защиты, ничего нового гособвинители не нашли, потому и ходатайство отличается от прежних лишь количеством и степенью цинизма, содержащихся в нем лживых и беззаконных утверждений». Конец цитаты. Говорит адвокат Карина Москаленко.
Обвинение хочет перестраховаться, и несмотря на то, что Михаил Борисович и так, к сожалению, содержится под стражей, они желают, чтобы на всякий случай у них имелось бы в кармане мера пресечения в виде содержания под стражей. О необоснованности этой меры пресечения, о том, как же искажаются прокурорами факты, подробно изложено было и в письменном заявлении защиты. Об этом говорил сегодня Михаил Борисович с грустью и, в общем, досадой, потому что идет месяц за месяцем, и прокуроры продолжают настаивать на своей абсурдной позиции.
Абсурдными требования прокуроров защита называет потому, что даже если суд откажется от ареста, Ходорковский и Лебедев все равно останутся под стражей. Они отбывают наказание по первому приговору. Единственное, что может измениться в этом случае, условия их содержания. Они станут несколько лучше. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ульяновские предприниматели, которые по просьбе военных участвовали в ликвидации последствий взрывов на хранилище боеприпасов «Арсенал» в городе в ноябре прошлого года, до сих пор не получили от Министерства обороны России обещанной компенсации затрат на стройматериалы и зарплату рабочим. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Около десятка ульяновских предпринимателей подписали письмо президенту страны, министру обороны и губернатору области. Они озабочены тем, что Минобороны, которое привлекло их к ремонту поврежденных взрывами домов в военном городке «Арсенала», задерживает деньги за выполненную работу. На восстановлении военного городка работали более 400 сотрудников 20 частных фирм, потому что ремонтные бригады, сформированные самими военными, не справлялись с объемом работ. Частники потратили более 20 миллионов рублей собственных средств. Министерство обороны обещало рассчитаться с ними в декабре. Обращение к президенту и главе Минобороны было отправлено 22 декабря, но денег до сих пор нет. По сообщению пресс-службы правительства Ульяновской области, Минобороны планирует, еще только планирует, выделить 27 миллионов рублей на восстановление пострадавшей социальной сферы и 175 миллионов рублей обещано передать акционерному обществу «Оборонстрой» для расчета за ремонтные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на 31-м арсенале. Говорит руководитель фирмы «Курс» Михаил Антонов, один из тех, кто откликнулся на призыв военных помочь с ремонтом военного городка.
Кроме меня там еще работало много организаций, которые, на честное слово, рабочих вывели, и рабочие сейчас сидят у них как бы на шее и говорят: нам нужно кормить детей.
Я сделал где-то на 2 300 000 ориентировочно. Это утепление контура пленкой, потом остекление окон в домах по улице Балтийской. Я работал внутри арсенала. Я своим людям отдал зарплату, половину того, что они заработали. Вторую половину сказал, когда мне Министерство обороны отдаст деньги. Приказа письменного до сих пор министр обороны не подписал.
400 человек около месяца проработали в условиях аврала, но зарплаты не получили. С некоторыми фирмами заключало договоры 529-е военно-строительное управление. Потом оказалось, что это управление банкрот. Военные пообещали бизнесменам другого партнера, понадежнее, но никаких документов больше не поступало, говорит Михаил Антонов. На вопрос, почему предприниматели не потребовали четко оформленных юридических гарантий, он отвечает.
Никто же не думает о том, когда рвануло. Попросили, надо делать. Мы знаем, что нас не тянет наше родное государство. Мы ему верим, мы надеемся, что это все будет. Тем более, что такая ситуация, это же не каждый день рвут снаряды.
Никто там не стонал, не плакал, да, часу ночи работали.
Пресс-секретарь Совета безопасности Ульяновской области Азат Сибишов знает, что строительное подразделение Минобороны заключало с частными строителями договоры.
Да, договор у них был заключен, но это ведомство Министерства строительства. Деньги с Министерства обороны выделили, но пока они не дошли.
В областном Министерстве строительства говорят, что документов из Минобороны не получали, поэтому комментировать нечего. Когда была нужна наша помощь, были обещания и гарантии. Сегодня нет ни того, ни другого, говорят предприниматели. Десятки подрядных организаций были привлечены для ликвидации разрушений и за пределами военного городка, то есть в зоне ответственности муниципалитета. Взрывная волна выбила стекла и двери более чем в 200 жилых домах. С директором специализированного управления номер 63 Виталием Запасовым я говорил через 2 дня после аварии, около 9-этажки, где рабочие Су-63 занимались остеклением окон.
Работаем. Завтра стараемся закончить.
Компенсируют эту работу?
Должны компенсировать. Должны, конечно.
По словам заместителя мэра Ульяновска Александра Букина, восстановительных работ в городе выполнено почти на 27 миллионов рублей. Из них около 17 миллионов уже переданы подрядным организациям. Остальные будут выплачены вскоре. Это деньги из областного и городского бюджета, говорит Букин.
С Минобороны мы пока не получили. В пятницу мы должны выехать со всей документацией, подтверждающей. И потом здесь нам с вами определиться. У нас 2 доли ответственности по арсеналу. Первая доля ответственности – это муниципальное образование город Ульяновск. Это касается нашего жилья. Но у нас еще есть закрытый городок, где 30 жилых домов, так сказать, улица Балтийская. И это зона ответственности чисто Минобороны.
Министерство обороны готово отказаться от своей ответственности за военный городок и намеревается передать дома на улице Балтийской в муниципальную собственность. Ульяновск уже согласился принять ведомственное жилье военных. Но в каком виде эти дома отойдут городу? В ветхом или отремонтированном, или Минобороны отдаст городу вместе с домами и деньги на их ремонт, об этом в подписанном соглашении о передаче ничего не говорится. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Финансовый кризис в Греции, Португалии и Испании – одна из главных тем, которые обсуждают сегодня лидеры 27 государств Евросоюза на встрече в Брюсселе. В Москве у здания посольства Узбекистана в четверг около 20 человек провели пикет в поддержку узбекского фотографа Умиды Ахмедовой. Накануне суд в Ташкенте вынес Ахмедовой приговор, обвинив ее в клевете и оскорблении узбекского народа. В Сунжинском районе Ингушетии проходит спецоперация по задержанию боевиков. Есть данные о убитых и раненых с обеих сторон. Хамовнический суд Москвы в пятницу вынесет решение по ходатайству прокуратуры о продлении сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на сегодняшнем заседании суд заслушал мнение подсудимых и их защитников. Московский городской суд в четверг приостановил снос еще одного из домов в московском поселке Речник до окончания проверки Генеральной прокуратуры. Накануне судом было принято решение приостановить снос другого жилого строения на территории поселка. Суд в Республике Тува приговорил инспектора дорожно-патрульной службы, застрелившего школьника и ранившего его подругу, к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. В Махачкале скончался раненый утром в четверг милиционер. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, автомобиль сотрудника управления собственной безопасности при МВД республики был обстрелян неизвестными. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в четверг впервые после второго тура выборов президента появилась перед общественностью и провела заседание кабинета министров. В штабе Тимошенко заявляют, что она готовится оспорить результаты выборов. В Петропавловске-Камчатском члены экипажей 12 рыболовецких судов начали пикетирование региональной общественной приемной премьер-министра Владимира Путина. Сотни рыбаков более года остаются без заработка. Мы продолжаем программу. Еще одна важная мировая новость. В Тегеране тысячи сторонников правительства во главе с президентом Махмудом Ахмадинежадом сегодня вышли на демонстрацию, посвященную 31-й годовщине Исламской революции в Иране. Однако эта демонстрация закончилась крупными столкновениями со сторонниками оппозиции. Очевидцы утверждают, что давление со стороны сил безопасности было очень жестким. У микрофона корреспондент Радио Свобода Малика Рахманова.
По сообщениям оппозиции, силы безопасности применяли жесткие меры для разгона сторонников оппозиции, которые вышли протестовать на улице Тегерана. Полиция открыла огонь и применила слезоточивый газ. Лидер иранской оппозиции Мехди Каруби также был среди митингующих. По словам сына Каруби, его отец в настоящее время цел и невредим. Вот что он рассказал радио «Свобода».
Агенты сил безопасности начали жестоко избивать находившихся людей и охранников. Они бы не стали трогать самого Мехди Каруби дубинками, но избивали телохранителей и сопровождающих его людей. Агенты также стреляли в людей шариками с краской, чтобы затем можно было этих людей отличить от других и избить.
По словам Хасейна Каруби, его отец был вынужден покинуть место митинга из-за столкновений с силами безопасности.
Их действия были очень жестокими, и Мехди Каруби вынужден был забраться в машину одного из сопровождающих людей, но силы безопасности разбили стекла, помяли машину.
Столкновения сил безопасности со сторонниками оппозиции произошли одновременно с демонстрацией нескольких тысяч сторонников правительства во главе с Махмудом Ахмадинежадом. Колонна с президентом направилась к площади Азади, по-русски площадь Свобода. Многие из сторонников оппозиции сегодня арестованы. Хасейну Каруби сообщили, что его младший брат схвачен. Оппозиционные сайты сообщают, что бывший президент Мухаммад Хатами также был задержан на одной из улиц ведущий к площади. Его вынудили покинуть эту территорию. Ранее иранские власти предупреждали оппозицию, что любые акции в день годовщины Исламской революции 1979 года будут подавляться. Очевидцы говорят, что полицейских, разгонявших протестовавших, было сотни. За несколько дней до годовщины в стране ухудшилась интернет и телефонная связь. Таким образом, по мнению экспертов, власти пытаются мешать активистам оппозиции общаться и организовывать акции протестов. В последние дни власти также произвели ряд арестов, были показательно осуждены участники в протестах против режима Ахмадинежада, а также подозреваемые в организации беспорядков в день годовщины Исламской революции. Обозреватель радио «Свободная Европа» радио «Свобода» Гульнас Исфандери считает, что иранское население разочаровано политикой властей и недовольство людей на фоне социальных, экономических и политических проблем с каждым годом увеличивается. По статистике, в Иране более 3 миллионов наркозависимых. Эксперты называют большую цифру. Известно, что все поступает из Афганистана или других стран, и наркотики очень дешевые. Молодежь употребляет их, и эта проблема становится еще актуальнее на фоне безработицы и пессимистичного настроения людей. Это была обозреватель радио «Свободная Европа», радио «Свобода» Гульнас Исфандери. Малика Рахманова для радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Проблеме загрязнения Байкала в случае возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината была посвящена прошедшая сегодня в Москве пресс-конференция с участием представителей экологических организаций России. По мнению властей и собственников комбината, возобновление работы предприятия, которое было закрыто в 2008 году, поможет решить социально-экономические проблемы Байкальска. Однако экологи и представители общественности ставят подобное утверждение под сомнение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
По мнению сопредседателя общественной экологической организации «Байкальская экологическая волна» Марины Рихвановой, возобновление работы целлюлозно-бумажного комбината не только не облегчит жизнь большинства жителей Байкальска, но даже наоборот. Два последних года показали, что существуют перспективы альтернативного развития территории, основанные на инициативах горожан.
Есть творческие люди, но просто они никогда не занимались индивидуальным предпринимательством, многие. А здесь у них появился шанс попробовать. И они попробовали. И мы поддержали такие проекты, как подготовка специалистов в сфере туризма. И надо сказать, что бывшие работники Байкальского комбината, они верили в туристическое будущее города. И такие проекты производства сувениров, обучение ремеслам. В этом городе есть бизнес-инициативы и есть люди, которые готовы работать.
Некоторые бизнес-проекты горожан предполагают создание десятков и даже сотен новых рабочих мест. По словам Рихвановой, значительное число жителей Байкальска свое будущее не связывают с работой на целлюлозно-бумажном комбинате. Так что возобновление работы предприятия никак не будет содействовать стабилизации социально-экономической ситуации. Тем более, если учесть, что собственники предприятия намерены приглашать иногородних рабочих.
Они не могут найти теперь специалистов. То есть, когда было принято решение, вроде бы для города, а люди-то все уже трудоустроены, там оставалось нетрудоустроено всего 500-700 человек. И теперь приезжают люди командировочные из других городов и берут их месяцев на 7 всего. Так спрашивается, зачем нужно открывать комбинат? Городу он уже не нужен.
Руководитель байкальской программы Greenpeace Россия Роман Важенков согласен с тем мнением, что запуск в Байкальске целлюлозно-бумажного предприятия ухудшит экологическую ситуацию на Южном Байкале, но при этом не решит ни социальных, ни экономических проблем региона.
Запуск БЦБК возвращает весь город, 16,5 тысяч жителей, обратно в 60-е годы прошлого века. Тогда, наверное, этот комбинат был передовым, какие-то там были передовые технологии, но с тех пор в его модернизацию не вкладывались практически ничего, замкнутый оборот не заработал, стоки уже пошли в Байкал. Это опасное предприятие в экологическом смысле, но запуск этого предприятия ставит крест и на дальнейшем развитии города. Говорить в случае запуска БЦБК о какой-то модернизации экономики, конкретно этого взятого места, о дальнейшем развитии города Байкальска не приходится.
Экологи и общественность намерены противостоять открытию предприятия. Акции протеста начнутся 13 февраля с митинга в Иркутске, сообщила Марина Рихванова. Его требование – закрыть комбинат и содействовать альтернативной занятости жителям Байкальска. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Международный институт прессы опубликовал ежегодный доклад о свободе прессы в мире. По данным института, штаб-квартира которого находится в Вене, в прошлом году в мире при исполнении профессиональных обязанностей погибли по меньшей мере 110 журналистов. Эту тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Иран стал главным тюремщиком для журналистов в мире, говорится в докладе Международного института прессы. Под руководством верховного духовного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи средства массовой информации в стране подвергаются жесткому давлению. Только в 2009 году в тюрьме оказались более 100 журналистов и блогеров, освещавших президентские выборы в Иране, говорит ответственный редактор доклада «Свобода прессы в мире» Энтони Миллс. Правительство принимает жесткие меры контроля за всеми средствами передачи информации, за блогерами, журналистами, за всеми теми, кто передавал хоть какую-то информацию о спорных президентских выборах в июне. Это пример попыток правительства душить диссидентские настроения с помощью удушения независимой журналистики, пример попыток добиться того, чтобы не появилась ни одна новость о событиях, имеющих огромное влияние на ситуацию в стране. У многих иранских газет, поддерживавших реформы, была отнята лицензия, что привело к прекращению их выхода, отмечается в докладе Международного института прессы. Документ содержит также список имен журналистов, погибших в мире в минувшем году. Самый длинный за последние десятилетия подобный список насчитывает 110 имен. Всего за последние 10 лет при выполнении профессионального долга были убиты 735 репортеров, 170 из них в Иране. Энтони Миллс. В отличие от прошлых десятилетий, в ходе таких конфликтов, как конфликты в Ираке, Афганистане, Сомали и Пакистане, по журналистам велся прицельный огонь. Это резко изменило характер освещения боевых действий, уменьшило количество поступающей информации и привело к ее недостатку для нормального осмысления сложных событий, что не может не беспокоить. Среди стран, где журналисты гибнут чаще всего, Россия занимает одно из первых мест. С 2000 по 2009 годы в стране погибли 35 журналистов, в том числе пятеро в прошлом году. Надежды на более спокойный, чем прежде, год были разрушены уже 19 января, когда в центре Москвы вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым была убита репортер «Новой газеты» Анастасия Бабурова. В том, что касается убийств журналистов, в России годами складывалась атмосфера безнаказанности. В абсолютном большинстве случаев убийцы не были найдены, осуждены и наказаны. Наличие такой атмосферы поощряет других на подобные нападения и убийства. В докладе Международного института прессы отмечается некоторое улучшение положения в Ираке, где только в 2007 году были убиты более 40 сотрудников средств массовой информации. В 2009 году в стране погибли 4 журналиста. Продолжает Энтони Миллс. То, что в Ираке погибло меньше журналистов, хорошая новость. Однако мы по-прежнему очень озабочены той опасностью, которой подвергается свобода прессы в стране. В Пакистане, где в прошлом году в долине Сват шли тяжелые бои между пакистанской армией и отрядами движения «Талибан», были убиты 8 репортеров. 5 из них погибли в приграничной северо-западной провинции. В определенный момент во время боевых действий журналисты были вынуждены бежать из долины Сват, газеты там перестали выходить. В результате наступление на талибов, которое вели правительственные войска, практически не освещалось в прессе. В декабре прошлого года террорист-смертник попытался проникнуть в здание Пешаварского пресс-клуба, а когда ему не удалось этого сделать, он взорвал себя вместе со случайными прохожими. Чрезвычайно опасным местом для журналистов в 2009 году оставался и Афганистан. 3 сотрудника СМИ погибли, в том числе журналист и переводчик Султан Мунади, который был застрелен при попытке добиться освобождения взятого в заложники коллеги из газеты «Нью-Йорк Таймс». В докладе Международного института прессы говорится также о том, что нападения и убийства сотрудников средств массовой информации, дающих возможность высказывать отличную от официальной точку зрения и ведущих независимое расследование уголовных преступлений, по-прежнему распространены в Центральной Азии. Авторы доклада выражают озабоченность в связи с положением со свободой слова в Казахстане, особенно в свете нынешнего председательства этой страны в ОБСЕ, организации, которая особое внимание уделяет защите гражданских свобод. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Финансовый кризис в Греции, Португалии и Испании. Одна из главных тем, которую обсуждают сегодня лидеры 27 государств Евросоюза на встрече в Брюсселе. Хамовнический суд Москвы завтра вынесет решение по ходатайству прокуратуры о продлении сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Иране лидер оппозиции Мехди Каруби и бывший президент Мохаммад Хатами подверглись нападению во время празднования в Тегеране очередной годовщины Исламской революции. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в четверг впервые после второго тура выборов президента появилась перед общественностью и провела заседание Кабинета министров. В штабе Тимошенко заявляют, что она готовится оспорить результаты выборов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Предвыборная кампания в Волгодонске. Убийства, взрывы, скандалы.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Арбатов. Зачем группа мудрецов приезжала в Россию?
В блогах свободы.
Владимир Абаринов. Уходя в мир иной, не забудьте отключить двойников.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Российская компания «Sollers» и итальянский концерн «Fiat» подписали сегодня соглашение о создании совместного предприятия по производству легковых автомобилей. Насколько перспективным может оказаться новый этап сотрудничества давних партнеров? Об этом расскажет мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Fiat и Sollers, тогда еще Северсталь-Авто, объявили о создании стратегического альянса 5 лет назад, пообещав наладить в России сборку моделей итальянского концерна, как легковых, так и коммерческих. Уже через год на набережных Челнах, на базе бывшего завода малолитражных автомобилей, началось производство седана Fiat Albia. К сегодняшнему дню, к моменту создания совместного предприятия, в этой линейке уже 3 модели, а на подходе и 4-я, выпуском которой стороны намерены заняться уже в рамках нового бизнеса. Говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Напомню, что «Фиат» и «Sollers» сотрудничали давно, и в этом году, даже без создания масштабного СП, и так планировалось наладить выпуск седана «Линея». До этого «Sollers» вместе с «Фиатом» выпускали седан «Альбия» и практически легкий коммерческий автомобиль «Фиат Дубла». И, естественно, не будем забывать о легком коммерческом автомобиле «Фиат Дукате», который может занять существенную долю рынка, потеснив с него конкурентов. Уточню, что для и седанов, и «Дукате», и «Дубла» были уже готовы производить комплектующих, как сам «Sollers» их производил, так и поставщики «Sollers».
В набережных Челнах компания «Sollers» производит также внедорожники южнокорейской компании «Санйон». Однако теперь их сборка постепенно будет перенесена на Дальний Восток, где российский автопроизводитель организовал новое производство. Севастьян Козицын продолжает.
Здесь совпали интересы компании и государства. Напомню, что властей всегда был интерес к дальневосточному региону, где главенствуют автомобили японского производства, и нашим автомобилям, что иностранных марок, что из отечественного производства, тягаться с ними практически бесполезно. А «Sollers» согласился выстроить на государственные деньги фактически этот завод. Ну, естественно, это заемные средства, которые компания когда-то должна будет вернуть. Так вот, «Sollers»у было выгодно перенести до производства, в частности, корейских автомобилей, наладить там производство автомобилей «Isuzu», потому что за счет логистики компания могла бы чуть сэкономить.
Подобную диверсификацию автосборочного бизнеса компании «Sollers» поддерживает и аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов. Он также считает, что разделение производства итальянских и южнокорейских автомобилей по регионам полностью соответствует нормам логистики.
Мне видится, что у «Sollers» достаточно интересный проект, причем, я бы сказал, даже 2 проекта. Первый – это тот, что они почти, собственно, закончили реализацию на Дальнем Востоке. Это вот проект с корейцами по «Санйонгу». И второй момент – это то, что на освободившихся мощностях здесь, в набережных Челнах, то есть в Центральной России, они будут расширять дальнейшую сборку новых моделей «Fiat». Мне кажется, что вот эти, по сути дела, 2, с моей точки зрения, разных проекта, но оба проекта, с моей точки зрения, достаточно удачные.
В чем же все-таки плюсы принятого компанией «Sollers» решения? По словам Юлия Матевосова, они очевидны и в том, и в другом случае.
Во-первых, то, что касается дальневосточного проекта, мне кажется, логистика там в пользу «Sollers», поскольку машинокомплекты везут из Кореи, собственно, там их собирают, дальше ставят машину на платформу и везут, так сказать, в Центральную Россию отчасти, а часть продают в дальневосточном и сибирском регионе. Кроме того, насколько я помню, обсуждался, опять же, вопрос о субсидировании даже железнодорожного тарифа, по-моему, по перевозке части корейских внедорожников в Центральную Россию. Что же касается дальнейшего проекта с «Фиатом», то это, опять же, использование существующих производственных мощностей с одной стороны, и с другой стороны выход на просто новые, ну как бы подсегменты рынка автомобилей здесь в России. Потому что по плану они планируют собирать автомобиль класса С, это «Фиат Линея». Поэтому в обоих случаях, мне кажется, это позитивно.
Сейчас производственные мощности завода «Sollers» в набережных Челнах составляет 75 тысяч автомобилей в год, причем они используются не полностью. Новый проект, как считает аналитик компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын, вполне способен обеспечить полную загрузку предприятия.
Если этот проект осуществится, то совокупный объем производства седанов и «Фиата Дубла» может достигнуть там 75 тысяч автомобилей в год примерно. Но это если они будут востребованы рынком.
Не исключено, что в набережных Челнах «Sollers» будет собирать не только модели «Фиат». Аналитики допускают, что в будущем там же может быть организована сборка внедорожников Jeep американского концерна Chrysler, пятую часть акций которого в 2009 году купил итальянский концерн. В целом эксперты называют удачным решение компании Solers и Fiat, выбравших друг друга в качестве партнеров. Итальянский автопроизводитель, еще несколько лет назад испытывавший трудности, сегодня, по словам аналитика инвестиционной компании «Тон» Юлия Мативосова, занимает устойчивую позицию на мировом автомобильном рынке.
Мне тяжело судить про «Фиат» как бы в таком мировом масштабе, но мне кажется, что она была одной из тех компаний, которая, в общем-то, относительно безболезненно пережила кризис, если так можно сказать. Во всяком случае, очевидно, что, наверное, ее потери были меньшими, чем у некоторых других автопроизводителей мирового уровня. Поэтому в данном случае сотрудничество именно, наверное, с «Фиатом» для «Солерса», оно тоже позитивно.
Не менее перспективен и российский партнер проекта – компания «Солерс», говорит аналитик-брокер кредит-сервиса Севастьян Козицын.
«Солерс» славится широкой диверсификацией своей продукции. Он производит самое большое количество марок, причем автомобили в разных сегментах, как ценовых, так и по назначению автомобиля. И за счет именно этого компания больше защищена от стагнации или продолжающегося падения автомобильного рынка России, чем другие компании.
В перспективе стороны планируют расширить производственные мощности совместного предприятия до 500 тысяч автомобилей в год. Таким образом, альянс компаний «Solers» и «Fiat» уже претендует на роль второго по величине в России производителя легковых автомобилей.
С экономической панорамой вас познакомил наш обозреватель Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В Праге, как и в очень многих городах Европы, этой зимой бездомные люди чаще, чем обычно, умирают на улице от обморожения. Пражский магистрат пытается помогать разными способами. Например, в этом году для бездомных впервые отменили плату за услуги известного в городе ночлежного дома на воде, где они могут переждать морозную ночь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Чуть вдалеке от празднично освещенных отелей на набережной Волтавы пришвартован корабль «Гермес». Тоже гостиница, только для бездомных. Уже третий год каждую ночь сюда приходят люди, живущие без постоянной крыши над головой, чтобы за 20 чешских крон, то есть примерно за $1, принять душ, съесть горячий суп с чаем и поспать на чистом постельном белье. Из 3500 по официальной статистике пражских бездомных сюда помещаются только 230. В запасе есть еще 50 раскладушек на случай, если всем не хватит кровати в каютах. Хотя, по словам управляющей Людмилы Томишевой, не все бездомные согласны принять правила пребывания на корабле. Типичные требования для поступления на ночлег в любое время года, за исключением чрезвычайных ситуаций в морозные дни, это способность заплатить 20 крон, а также соблюдение правил нашего жилищного кодекса. Человек не может прийти сюда пьяным, он должен быть совершеннолетним, соблюдать дисциплину и следить за личной гигиеной. Условия пребывания на корабле просты. Чтобы получить место в каюте, необходимо прийти вечером с 6 до 8, взять номерок от койки и быть готовым покинуть помещение в 6 утра. Днем сотрудники занимаются уборкой и готовятся к вечернему приему посетителей. В этом году из-за морозов корабль открыт даже днем, но с марта он снова начнет работать только ночью. «Гермес» принимает бездомных не только в зимнее время, хотя летом желающих остаться на ночь не так много. Когда тепло, бездомные вместо подъема ранним утром предпочитают нерушимый сон либо в парке, либо в заброшенных столичных домах. На корабле существует два отсека – отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Хотя, по данным Людмилы Томишевой, на улице гораздо чаще живут мужчины.
Может, вообще некая 4/5 клиенту.
Среди наших клиентов преобладают представители мужского пола. Женщин, я бы сказала, 1/5, даже меньше. Это связано с тем, что у женщин есть дети, а о них государство с большей вероятностью позаботится, чем об одиноком мужчине. Кроме того, намного чаще мужчина уходит из дома и оставляет квартиру жене и детям, а не наоборот. Из-за психологических проблем он, как правило, сначала теряет работу, а потом оказывается на улице. Эти слова подтверждает один из постоянных гостей корабля «Гермес» 50-летний Зденек.
Я слышал, как... просто выборнее. за коммунистов. Я сам выделывал 8 тысяч на своей армии.
Еще при коммунистах я как сыр в масле катался. Работал на литейном заводе в городе Граде Скраловы и получал 8 тысяч. Потом развелся, и очень быстро моя жизнь покатилась под гору. Я переехал в другой город, Мост, к знакомому, где, как известно, на работу устроиться почти невозможно. А когда деньги закончились, пришлось перебираться в Прагу. Сначала я нашел работу и квартиру, но потом наш приемный пункт закрыли, и вот я здесь. Год меня здесь не было, и вот снова. Даже сложно сказать, как до такой жизни дошел. Сложно бездомному найти деньги, чтобы заплатить за ночлег. Все-таки в обычные дни здесь, на Гермесе, взимают плату.
Ну, 20 крон всегда
где-нибудь найдутся. Для нас это единственный выход. Где еще за такие деньги можно поспать под чистым одеялом, принять душ и поесть? Тут есть теплый чай, а сейчас морозы, так еще и суп привозят. С наступлением зимы о Гермесе пишут все чешские средства массовой информации, как печатные, так и интернет-издания. Как бездомные узнают о возможности переждать морозные ночи, отвечает Людмила Томишева. Передача информации между бездомными происходит быстрее, чем через интернет. Достаточно, чтобы помогли кому-нибудь одному, и эта история передается по цепочке быстрее, чем по телефону. Это один из немногих ночлежных домов для бездомных в Праге, но его открытие, по словам управляющей, сопровождалось трудностями. Ни одна из районных администраций Праги не хотела дать разрешение на размещение ночлежного дома на своей территории. Несколько лет сотрудники столичного центра социальных служб пытались переубеждать. Ситуация настолько зашла в тупик, что мы начали рассматривать вариант возведения отдельного острова для бездомных на Волтаве, потому что река территориально не относится ни к одному из районов. Конечно, финансово это был бы очень дорогостоящий проект, поэтому и возникла идея пришвартовать корабль к берегу. Было найдено старое грузовое судно, которое полностью переделали в ночлежный дом. Даже после того, как корабль был построен, на реке ему не могли найти места. Сотрудники Центра социальных служб не хотели, чтобы его пришвартовали на окраине, так как известно, что бездомные большую часть времени проводят в центре города, где больше возможностей спрятаться от холода или дождя. Одним из условий была удаленность ночлежки от жилых кварталов. Такое место все-таки нашли в пешей доступности от центра, на набережной Волтавы, около тоннеля для автомобилей. Бездомные могут добираться сюда и на трамвае. От остановки несколько минут пешком. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А в гостях в нашей московской студии политик и политолог Владимир Рыжков и президент Ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева, Оксана Панье и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто должен принести жертву? Всегда жертву...
Ему начали звонить неизвестные и угрожали расправу.
Непосредственных участников ограбления суд приговорил к минимальному...
То, что она миллиардер, известно. То, что она стала миллиардером во время управления, то...
Иран не отвечает согласием ни на какие инициативы со стороны России, со стороны международного сообщества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».